Екатерина Мосина «Дом, который построил домовой», «Скучная тетка», книга 3. Трилогия «Скучная тетка», книга 3. «Дом, который построил домовой». Писатель. Мосина Екатерина Альбертовна. Глава 1. Исчезновение, начинающееся с носков. Утро в бункере начиналось с тишины, которая звучала слишком громко. Не той благословенной тишине, что царит в доме, где спит ребенок, а тревожной, натянутой, словно сама реальность затаила дыхание перед чихом. Августа Иосифовна, еще не допив свой утренний иван-чай, уже поняла, сегодня что-то не так. Их самоварчик будто перестал быть прежним, он будто обрел новое прочтение. Он все еще светился, писал записки, и свечение видели только близкий круг. Их команда, Августа и Радослав, все еще его чувствовали, его мысли и желания. Но их межпространственная сущность, или сущая, из щели межмирья, стала какой-то иной. Первой спохватилась Варвара Прокопьевна. Ее крик «Носочки-то куда подевались?» прозвучал с такой интонацией, будто речь шла не о паре шерстяных изделий, а о краже ядерных чемоданчиков. Она стояла посреди коридора с одним синим носком в руке, второй ее ноги был одет в зеленый, явный признак того, что в мироздании образовалась очередная щель. «Опять!» — вздохнул Ерофей Петрович Громов, проходя мимо с папкой, толщиной в добрую детскую энциклопедию. Третий день подряд. Вчера — чайная ложка, позавчера — устав подводных сил 1987 года из архива. А теперь носки. Что же? Вполне логично. Жужа, она же Жоржетта, выглянула из комнаты связи. Под глазами у нее легли фиолетовые тени, но лицо светилось. На экране планшета копошился Ефимушка, завтракающий манной кашей с художественными разводами из варенья. Няня Екатерина Семеновна, женщина с лицом, напоминавшим добрую сельскую икону, пыталась накормить его с ложечки, но двухлетний стратег предпочитал тактику пальцевой живописи. «Мама!» — ткнул он липким пальцем в камеру. «Каша, а!» Жужа провела пальцем по экрану, и ее губы дрогнули в той особой улыбке, что бывает только у матерей, разлученных с детьми на расстоянии, преодолеваемом лишь сигналом Wi-Fi. Вся она была здесь, в этой работе, в этих сводках, в попытках вычислить призрака по имени Дима. Но сердце — это плотная, теплая субстанция, оно не умеет телепортироваться. Оно оставалось там, где маленькие руки тянулись к экрану. Августа смотрела на Жоржетту и видела не просто коллегу, не просто гениального аналитика, который мог разложить хаос на простые формулы, не просто подругу детства. Она видела женщину, разорванную будто надвое. Женщину, которая каждое утро оставляла своего двухлетнего Ефимушку на попечение няни Екатерины Семеновны, доброй, надежной, но все-таки чужой женщины. И каждое свободное мгновение, возвращаясь к нему через экран, через голос, через присутствие, которое невозможно передать по Wi-Fi. Ерофей Петрович Громов, муж Жоржетты, человек, чьи плечи, казалось, держали не только этот бункер, но и половину логистики южного направления дислокации вооруженных сил России, умел молчать так, что его молчание было громче любых отчетов. Он не роптал. Он просто брал на себя еще одну смену, еще один вызов, чтобы Жоржетта могла лишний час посидеть с сыном перед сном. Громов, ныне генерал, который в молодости ловил рыбу на утренней зорьке и мог часами смотреть на поплавок, теперь ловил тишину между сигналами жития-бытия в этом бункере исследования межпространственной щели. И в этом молчании, в этой общей усталости, в этом разделенном дыхании была та самая бесценная дружба, которая скрепляла их команду крепче любого приказа. Августа знала, Жоржетта любит сына так, как умеют любить только те, кто каждый день рискует не вернуться. Она не говорила об этом вслух, не было ни времени, ни слов. Но когда она смотрела на экран, где Ефимушка размазывал кашу по столу, ее лицо становилось прозрачным, как лед на весеннем озере. И в этой прозрачности, в этой хрупкой тишине, Августа, привыкшая чувствовать мир кожей, видела самое главное — любовь, которая держит реальность прочнее любых документов. Августа, глядя на нее, вспомнила своего ксенофонта, который сейчас наверняка где-то тут вот возится с котлами на электростанции в их бункере, шлет ей в мессенджер смешные стикеры с котами в касках. Любовь в эпоху всеобщего дисбаланса оказалась странным делом. Она существовала в разрывах, в паузах между сводками, в коротких сообщениях, смысл которых был не в словах, а в самом факте существования. Я здесь. Ты там. Мы есть друг у друга. Мы вместе.